Глава 11. Это углубление в самом сердце владений слепого бандита могло бы служить небольшой ареной для боя быков. Это была естественная впадина в 10 футов глубиной и 30 футов в диаметре, с ровным полом и отвесными стенами, и немного труда понадобилось для того, чтобы придать ей симметрию. Здесь собрались все гасиендадо, жандармы, бандиты, все, кроме справедливого и метиски. Все расположились по краям углубления, подобно публике, собравшейся поглазеть на бой быков или гладиаторские игры. По команде сурового предводителя, который взял их в плен, Генри и начальник полиции спустились по короткой лестнице в углубление. За ними шли предводитель и несколько человек его отряда. «Бог знает, чем все это кончится», — смеясь сказал Генри по-английски Леонси и Фрэнсису. «Если это будет схватка по правилам «кто во что горазд» с подвохами и подножками, или по классическим правилам, выработанным для бокса маркизом Куинсбери, или, наконец, по правилам лондонского боксинг-клуба, толстяк-полицейский — моя жертва». Но слепой старик не дурак, и, по-видимому, он хочет как-нибудь уравнять наши шансы. Если начальник полиции повалит меня, вы, мои единственные сторонники, поднимите вверх большие пальцы и орите, сколько влезет. Будьте уверены, что если он окажется на лопатках, вся его банда, конечно, сделает то же самое. Ловушка, в которую попался начальник полиции, произвела на него тягостное впечатление. Он обратился к предводителю по-испански. «Я не стану биться с этим человеком. Он моложе меня, и у него лучше дыхание. Да и к тому же все это дело незаконно. Оно противоречит законам Панамской республики. Я не признаю экстерриториальность Кордильер». «Это испытание змеи и птицы», — резко оборвал его предводитель. «Вы будете змеей, вот вам винтовка. А другой будет птицей, в его руках будет колокольчик. Смотри сюда, и ты поймешь, в чем состоит порядок испытания». По его приказу одному из бандитов дали винтовку и завязали ему глаза повязкой. Другому дали серебряный колокольчик, но глаз не завязали. «Человек с винтовкой — это змея», — сказал предводитель. «Он может дать только один выстрел по птице, человеку с колокольчиком». Раздался сигнал. Разбойник вытянул руку, звякнул колокольчиком и быстро отскочил в сторону. Человек с винтовкой, целясь в том направлении, откуда только что раздавался звук колокольчика, сделал вид, что хочет стрелять. «Вы понимаете?» — спросил предводитель у Генри и начальника полиции. Первый кивнул головой, а второй радостно воскликнул. «Я буду змей?» «Да», — подтвердил предводитель. Начальник жадно схватился за винтовку. Он не протестовал больше против незаконности этого судилища. «Вы попытаетесь подстрелить меня?» — спросил Генри. «Нет, сеньор Морган, я пытаться не буду. Я просто подстрелю вас. Я один из двух лучших стрелков в Панаме. У меня 40 с лишним медалей за стрельбу. Я стреляю с закрытыми глазами. Я стреляю в темноте. Мне часто приходилось стрелять в темноте, и я стрелял без промаха, поэтому можете считать себя покойником». Начальнику полиции завязали глаза и дали ему винтовку, заряженную только одним патроном. Генри со звонком поставили у другого конца арены, а начальника с повернутым к стене лицом у противоположного конца. После того, как бандиты вылезли из впадины и втащили за собой лестницу, предводитель сказал сверху: «Слушайте внимательно, сеньор змея, и не двигайтесь, пока не выслушаете всего. У змеи всего один выстрел. Змея не имеет права дотрагиваться до своей повязки. В случае прикосновения к повязке мы обязаны немедленно умертвить змею, зато змее дается неограниченное время. Она может использовать весь остаток дня, всю ночь, целую вечность, пока не сделает своего единственного выстрела. Что же касается птицы, то она не имеет права ни на минуту выпускать звонка из своих рук, не имеет права браться рукой за язычок и заглушать этим его ясный и звонкий звук. Если она это сделает, мы немедленно умертвим ее. Мы здесь над вами с винтовками в руках, сеньоры, и каждый из вас умрет в ту же минуту, как нарушит одно из этих правил. Теперь начинайте, и да будет Бог на стороне правого». Начальник полиции медленно повернулся и стал прислушиваться. Генри сделал осторожное движение, но колокольчик звякнул. Винтовка быстро поднялась по направлению звука. Генри быстрым движением перебросил колокольчик из одной вытянутой руки в другую, но винтовка неумолимо преследовала его. Однако начальник полиции был слишком хитер для того, чтобы рисковать своим единственным выстрелом. Он начал медленно передвигаться по арене. Генри окаменел на месте, и колокольчик смолк. Ухо начальника полиции так верно определило источник последнего серебристого звука, и, несмотря на повязку на глазах, он шел к цели так верно, что скоро оказался справа от Генри, под самым колокольчиком. С величайшей осторожностью, стараясь не издать ни малейшего звука, Генри слегка приподнял руку, и начальник прошел под ней, так что его голова была на расстоянии чуть не дюйма от звонка. Начальник нерешительно остановился с вытянутой винтовкой, не доходя какому-нибудь фута до стены. Он с минуту прислушивался, затем сделал большой шаг вперед и уткнулся дулом винтовки в стену. Он быстро повернулся и, как настоящий слепой, стал вытянутой вперед винтовкой нащупывать воздух, ища врага. Он коснулся было дулом ее Генри, если бы тот не отскочил быстро в сторону и не сделал несколько зигзагообразных прыжков, звеня колокольчиком. В середине арены Генри снова замер. Начальник прошел мимо него на расстоянии какого-нибудь шага и наткнулся на противоположную стену. Осторожной кошачьей походкой обошел он вдоль стены, все время нащупывая воздух вытянутой винтовкой. Затем он пересек арену. Он пересек ее несколько раз. Звонок застывшего на месте противника не давал ему никаких указаний, и тогда он решил прибегнуть к остроумному способу. Бросив шляпу на пол, чтобы отметить таким образом исходный пункт, он пересек арену по малой хорде, сделал несколько шагов вдоль стены, а потом пошел назад, проводя таким образом вторую, более длинную хорду. Вернувшись к тому месту, где лежала его шляпа, он проверил параллельность обеих хорд. Затем, сделав три шага вдоль стены от того пункта, где лежала его шляпа, он наметил мысленно третью хорду. Таким образом, он разделил площадь арены, и Генри понял, что теперь ему уже не укрыться от противника. Он не стал ждать, пока начальник полиции обнаружит его. Он стал носиться по арене, делать зигзагообразные прыжки и звенеть колокольчиком, быстро перебрасывая его из одной руки в другую, и вдруг замер на новом месте. Начальник полиции повторил весь медленный процесс разделения арены, но Генри не склонен был тянуть дольше эту мучительную пытку. Он дождался момента, когда начальник, пройдя по самой последней хорде, оказался с ним лицом к лицу. Он дождался момента, когда дуло винтовки остановилось на уровне его груди в нескольких дюймах от его сердца, и тогда он одновременно пустил в ход две уловки. Он присел ниже уровня винтовки и в то же время закричал громким голосом «Пли!». Пораженный неожиданностью, начальник полиции спустил курок, и пуля просвистела над головой Генри. Наверху бешено зааплодировали. Начальник сорвал повязку и увидел улыбающееся лицо своего противника. «Свершилось! Бог изрек свой приговор!» — проговорил предводитель бандитов, спускаясь на арену. Человек, оставшийся невредимым, невиновен. Теперь надо испытать другого. «Меня!» — почти заорал смущенный и изумленный начальник полиции. «Поздравляю, ваше высокородие!» — сказал, улыбаясь Генри. «Вы все-таки пытались подстрелить меня. Теперь моя очередь. Давайте-ка мне вашу винтовку». Начальник полиции, ошеломленный своей неудачей и забыв в порыве гнева, что в винтовке был только один заряд, с проклятием навел дуло на Генри и спустил курок. Курок опустился с резким металлическим звуком. «Свершилось», — сказал предводитель бандитов, отбирая у него винтовку и снова заряжая ее. «Я доложу о вашем поведении. Теперь вы подвергнетесь испытанию, но вы ведете себя совсем не как человек, избранный Богом. Как раненый бык на арене цирка ищет, куда ему укрыться, и видит лишь безжалостные лица в амфитеатре, так начальник поднял глаза, но увидел только винтовки бандитов, торжествующие лица Леонси и Фрэнсиса, любопытные взгляды своих собственных жандармов и налитые кровью глаза Гасиендадо, чрезвычайно похожие на лица зрителей боя быков. Чуть заметная улыбка скользнула по суровым губам предводителя, когда он передавал винтовку Генри и завязывал ему глаза. «Почему вы не повернули его лицом к стене, пока я не приготовлюсь?» — спросил начальник полиции, в то время как серебряный колокольчик вовсю звенел в его руке, дрожащий от ярости. «Потому что он человек, испытанный Богом», — услышал он в ответ. «Он выдержал свое испытание. Поэтому он не способен на вероломный поступок. Ты подвергнешься испытанию Богом. Если ты правдив и честен, змея не причинит тебе никакого вреда. Таков путь Бога». Оказалось, что начальник полиции был более удачливым охотником, чем дичью. Стоя на противоположной стороне арены против Генри, он старался не шелохнуться ни одним членом, но когда винтовка Генри стала нащупывать воздух вокруг него, его нервы не выдержали. Рука дрогнула, и колокольчик зазвенел. Винтовка почти замерла в руке Генри, и только дуло ее зловеще колебалось около того места, откуда исходил звук колокольчика. Начальник тщетно старался взять себя в руки и заставить замолчать колокольчик. Но звонок продолжал звенеть, и начальник в отчаянии швырнул его в сторону и распластался на земле. Генри, следуя за звуком падающего тела противника, снизил винтовку и спустил курок. Начальник взвыл от острой боли, так как пуля пробила ему плечо. Он попробовал подняться на ноги, но с проклятием грохнулся на землю и остался лежать там, изрыгая проклятие. В той же пещере, с метиской у его ног, слепой бандит произнес свой приговор. «Вот этот раненый человек, который так много разглагольствовал о законе долины, пусть теперь узнает закон Кордильер. Испытание змеи и птицы показало, что он виновен. За его жизнь должен быть внесен залог в 10 тысяч долларов золотом. В противном случае он до конца своих дней останется здесь и будет дровосеком или водоносом. Я это сказал, и я знаю, что мой глаз — это глаз Божий, и я знаю, что Бог не даст ему долгой жизни, если выкуп не будет внесен». Наступила продолжительная пауза. Генри, который не постеснялся бы убить врага в честном бою, нарушил ее заявлением, что ему противна такая расправа. «Закон беспощаден», — заявил жестокий праведник, и опять наступила пауза. «Пусть он умрет без выкупа», — промолвил один из Гасиендадо. «Он доказал, что он предатель. Собаке собачья и смерть!» «Что скажешь ты?» — торжественно произнес слепой бандит. «Что скажешь ты, пион, перенесший столько побоев, человек, возрожденный сегодня, наполовину майя и возлюбленный прекрасной женщины? Должен ли этот человек умереть собачьей смертью из-за того, что нет выкупа?» «Это дурной человек», — сказал пион. «Но почему-то у меня сегодня очень мягкое сердце. Будь у меня 10 000 долларов золотом, я бы сам внес за него выкуп. Да, святой справедливый, будь у меня 250 песо, я заплатил бы даже свой долг Гасиендаду, от которого меня освободили». Слепое лицо старика озарилось внутренним светом и почти преобразилось. «О, возрожденный, — сказал он, — твоими устами говорит Бог». Фрэнсис, быстро писавший что-то в своей чековой книжке, передал метиске чек, на котором еще не успели высохнуть чернила. «Дайте и мне сказать слово», — проговорил Фрэнсис. «Этот человек показал, что он предатель. Но пусть он не умрет собачьей смертью, которую он заслужил!» Метиска прочитала вслух содержание чека. «Нечего объяснять», — перебил Фрэнсиса слепой бандит. «Я человек разумный и не всегда жил в Кордильерах. Я некогда занимался коммерцией в Барселоне. Я знаю Национальный банк химической промышленности в Нью-Йорке и в прежнее время имел с ним сношение через своих агентов. Чек на 10 000 долларов золотом. Человек, написавший чек, сказал уже сегодня правду. Чек годится. Знаю также, что он не телеграфирует в банк о приостановке платежа. Человек, вносящий выкуп за своего противника, должен быть или очень хорошим, или очень дурным, или очень богатым. Скажи мне, человек, не кроется ли в основе всего этого прекрасная женщина?» И Фрэнсис, не смея смотреть ни направо, ни налево, ни на Леонсию, ни на Генри, и устремив взор свой прямо в глаза слепого бандита, ответил, чувствуя, что иначе он не может ответить: «Да, справедливый, в основе всего этого прекрасная женщина».